Аудиокнига издательства «Синбад». Ханс Фаллада. «Один в Берлине. Каждый умирает в одиночку». Перевод с немецкого Нины Федоровой. Читает Дмитрий Стрелков. Часть первая. Семья Квангель. Глава первая. Почта приносит дурную весть. Почтальонша Эва Клуге медленно поднимается по лестнице дома 55 по Яблонской штрассе. Медленно она идет не от того, что очень уж устала разносить почту, а от того, что в сумке у нее одно из тех писем, вручать которые ей не вмоготу, но как раз сейчас, двумя этажами выше, придется вручить его Квангелям. Хозяйка наверняка ждет ее не дождется. Уже две с лишним недели она караулит почтальоншу, нет ли письма с фронта. Прежде чем вручить напечатанное на машинке письмо полевой почты, Эва Клуге доставит газету «Фелькишер Беобахтер» в квартиру Персики этажом ниже. Персики не то функционер в трудовом фронте, не то политический руководитель или еще какая-то птица в партии. С тех пор, как работает на почте, Эва Клуге тоже состоит в партии, но по-прежнему путается во всех этих должностях. Так или иначе, здороваясь с Персики, надо говорить «Хайль Гитлер» и очень остерегаться сболтнуть лишнее. Вообще-то остерегаться надо везде. Редко кому Эва Клуге может сказать, что думает на самом деле. Политика ее нисколько не интересует. Она просто женщина, и как женщина считает, что детей рожала на свет не за тем, чтобы их убивали. И в домашнем хозяйстве без мужчины никак. У нее вот теперь ничегошеньки не осталось. Ни обоих мальчиков. Ни мужа, ни хозяйства. Вместо этого держи рот на замке, гляди в оба, да разноси ужасные письма с фронта, написанные не от руки, а на машинке. Вдобавок и отправителем значится начальник штаба полка. Она звонит к Персике, говорит «Хайль Гитлер», отдает старому забулдыге «Фелькишер». На лацкане у него уже красуются членские должностной значки. Приколоть свой партийный значок она вечно забывает. «Что новенького?» — спрашивает он. Она осторожно отвечает. «Да почем я знаю? Кажись, Франция капитулировала». И быстро добавляет вопрос. «А у Квангеля есть кто дома?» Персики пропускает ее вопрос мимо ушей. Нетерпеливо разворачивает газету.
«Вот же написано, Франция капитулирует. А послушать вас, мадамочка, так вы словно булки продаете. Рапортуем бодро, весело и всякому, к кому заходим. Это распоследних нытиков убедит. Второй блицкрик обтяпали, а теперь прямым курсом в Англию. Месячишко через три и с Томми покончим, а там и заживем кум королю с нашим-то фюрером. Пусть теперь другие пуп надрывают, а мы всему миру хозяева. Заходи-ка, мадамочка, выпей с нами шнапсу. Амалия, Эрна, Август, Адольф, Бальдур, все сюда. Нынче гуляем, нынче работать грех». «По всей форме гульнем. Франция-то капитулировала. А там и на четвертый этаж двинем, к старухе-жидовке. Пусть-ка старая перечница попробует не угостить нас кофеем да пирогом. Куда она денется? Коли Франция сдалась, так я и ей спуску не дам. Раз мы теперь всему миру хозяева, то и всяких разных к ногтю прижмем».
Господин Персики, окруженный своим семейством, все больше входит в раж и уже опрокидывает стопку шнапса. А почтальонша, между тем, давно успела подняться выше этажом и позвонить в дверь Квангелей. Письмо она уже держит в руке, чтобы сразу бежать дальше. Но ей везет. Дверь открывает не жена, которая обычно не прочь дружелюбно перемолвится словечком другим. На пороге стоит муж с угловатым птичьим лицом, тонкогубым ртом и холодными глазами. Он молча берет конверт и тотчас захлопывает дверь перед носом у Эвы Клуге, будто она воровка, которой надо остерегаться. Но в подобных случаях почтальонша только плечами пожимает и снова идет вниз по ступенькам. Таких людей тоже предостаточно. С тех пор, как она разносит почту на Яблонской штрассе, этот мужчина еще ни разу не сказал ей ни словечка. Хотя и он, как известно, тоже занимает должность в трудовом фронте. Ну и пусть. Ей его не переделать. Она даже мужа своего не смогла переделать. Ведь он так и транжирит деньги по кабакам да в тотализаторе, а домой является только когда в кармане не гроша. Персики на радостях оставили входную дверь настежь. Из квартиры доносится звон стаканов и шум победной гулянки. Почтальонша тихонько закрывает их дверь и продолжает спускаться по лестнице. При этом она думает, что новость вообще-то и впрямь хорошая. Ведь эта быстрая победа над Францией приближает мир. Оба её сынка вернутся с фронта, и она вновь станет обустраивать для них домашнее гнёздышко. Однако эти надежды омрачает неприятное ощущение, что люди вроде Персики окажутся тогда на самом верху. Иметь над собой таких начальников и поневоле вечно держать язык за зубами, не сметь ни словом обмолвиться о том, что у тебя на душе, кажется ей совершенно неправильным. Мелькает у неё и мысль о человеке с холодным ястребиным лицом, которому она только что вручила письмо с фронта и который, наверное, тоже получит в партии пост повыше. Думает она и о старой еврейке Розенталь с пятого этажа, мужа которой 2 недели назад забрали в гестапо. Жалко её, бедняжку. Раньше Розентали держали бельевой магазин на Пренцлавой Ролее. Потом его ариизировали. А теперь и мужа забрали. А ему, поди, без малого 70. Старики эти наверняка в жизни никому худого не делали. И в кредит всегда отпускали. Эви Клуги тоже, когда денег на детское бельишко не хватало. И качеством товару Розентали был не хуже, чем в других магазинах. И цены не выше. Нет, у Эвы Клуги в голове не укладывается, что такой человек, как Розенталь, хуже этих вон Персики потому только, что он еврей. Теперь старушка сидит наверху в квартире одна-одинёшенька, на улицу выйти боится. За покупками идёт с жёлтой звездой на груди, только когда стемнеет, голодает, небось. Нет, думает Эва Клуги, пусть мы хоть 10 раз победили Францию, никакой справедливости у нас нету. С такими вот мыслями она добирается до следующего дома и продолжает свой обход. Тем временем сменный мастер Отто Квангель, пройдя в комнату, кладёт письмо на швейную машинку. «Вот», — только и говорит он. Он всегда предоставляет жене право открывать эти письма. Знает ведь, как она привязана к их единственному сыну Отто. Сейчас Квангель стоит напротив неё, прикусив тонкую нижнюю губу, и ждёт, когда её лицо озарит радость. Немногословный, сдержанный, скупой на ласку, он очень любит эту женщину. Она надорвала конверт. На секунду её лицо и правда осветилось, но тотчас погасло, едва она увидела машинописный текст. Стала испуганным. Она читала всё медленнее и медленнее, будто страшилась каждого следующего слова. Муж наклонился вперёд, вынул руки из карманов. Зубы крепче прикусили нижнюю губу. Он чуял беду. В комнате полная тишина. И дыхание женщины мало-помалу делается прерывистым. Внезапно она тихо вскрикивает. Такого вскрика муж никогда ещё не слыхал. Она роняет голову на машинку прямо на шпульке с нитками. Потом зарывается лицом в складки шитья, прикрывая роковое письмо. 2 шага, и он у неё за спиной. С неожиданной поспешностью кладёт ей на спину большую натруженную руку. Чувствует, как жена дрожит всем телом. «Анна», — говорит он, — «Анна, пожалуйста». Секунду молчит, потом, сделав над собой усилие, спрашивает. «Что-то с Отто? Ранен, да? Тяжело?» Жена по-прежнему вся дрожит, но с губ не слетает ни звука. Она даже не пытается поднять голову и посмотреть на него. Он смотрит на её макушку. С тех пор, как они поженились, волосы поредели. Состарились оба, и если с Отто впрямь что-то случилось, ей будет некого любить. Разве только его, ведь он чувствует, любить в нём особо нечего. Не умеет он найти слов и сказать, как она ему дорога. Даже сейчас не может приласкать её, дать ей немного нежности. Утешить, только кладёт тяжёлую сильную руку на её поредевшие волосы, мягко заставляет поднять голову, посмотреть на него и вполголоса говорит. «Что они там пишут? Скажи мне, Анна». Её глаза совсем близко, но она не глядит на него, веки полуопущены. Лицо залила желтоватая бледность, обычно свежие краски поблёкли, и плоть как бы усохла, не лицо, а череп. Только щёки и губы дрожат, как и всё тело, охваченное непонятным внутренним трепетом. Глядя в это знакомое, Теперь совсем чужое лицо. Чувствуя, как сердце бьется все сильнее, сознавая полную свою неспособность хоть немного утешить ее, он ощущает глубокий страх. В сущности, смехотворный по сравнению с глубокой болью жены. Ведь ему страшно, что она зарыдает еще громче и неистовее, чем сейчас. Он всегда предпочитал тишину. Квангелий не должно быть слышно в доме, а уж чувствам волю давать и вовсе незачем, ни в коем случае. Однако и в этом страхе муж не в силах выговорить больше того, что сказал только что.
«Что они пишут, Анна? Скажи, наконец».
Письмо лежит перед ним, можно взять, но он не смеет. Ведь придется отпустить жену. А он понимает, что ее лоб, где уже сейчас кровоточат две ссадины, опять ударится о машинку. Сделав над собой усилие, он еще раз спрашивает.
«Что там с нашим Отти?»
Ласкательное имя, так редко произносимое мужем, будто возвращает Анну из мира боли в реальность. Жена несколько раз всхлипывает и даже открывает глаза, обычно ярко-синие, а сейчас точно выцветшие.
«С Отти?»
— шепчет она.
— А что с ним может быть?
— Ничего.
Нет больше Отти. Вот что случилось.
Муж говорит лишь «О». Протяжное «О» вырывается из глубины его души. Сам того не сознавая, он отпускает жену, берет письмо. Глаза всматриваются в строчки, но прочесть не могут. Анна выхватывает письмо у него из рук. Настроение у нее резко переменилось, она яростно рвет бумагу в клочья, в мелкие клочки, в ошметки, торопливо взахлеб выкрикивает ему в лицо. «Зачем тебе еще и читать эту мерзость, эту бесстыдную ложь, какую они пишут всем? Что он геройски погиб за фюрера и за народ? Что был образцовым солдатом и товарищем? Станешь читать это вранье, а ведь мы-то с тобой знаем, что больше всего мальчик любил возиться с радиоприемниками и плакал, когда его забирали в солдаты. Пока был в школе для новобранцев, Отти так часто рассказывал мне, сколько там негодяев. Пусть, говорил, мне хоть правую руку отрежут, лишь бы убраться от них подальше. Но теперь, видите ли, образцовый солдат и товарищ. Вранье. Сплошное вранье. А все вы с вашей вонючей войной. Ты и твой фюрер».
Жена стоит перед Квангелем, она меньше его, но глаза мечут яростные молнии.
«Я и мой фюрер?»
— бормочет он, совершенно сраженный этой атакой.
«С какой стати он вдруг мой фюрер? Я даже в партии не состою, только в трудовом фронте, а туда, хочешь не хочешь, вступают все. И выбирали его мы оба, и должность во фрауэншафте у тебя тоже есть».
Все это он говорит в своей обстоятельной, неспешной манере. Не то чтобы защищаясь, скорее просто для ясности. Ему пока непонятно, с чего это она вдруг на него ополчилась. Вообще-то они всегда жили в согласии. А она запальчиво продолжает. «Ты же хозяин в доме. Ты все решаешь. Все должно быть по-твоему. И пусть мне нужна всего-навсего загородка в подвале для картошки на зиму, она будет такая, как хочешь ты, а не я. И в таком вот важном деле ты решаешь неправильно. Хотя ты ведь у нас тихоня. Для тебя главное — собственный покой, да лишь бы не высовываться. Ты хочешь быть как все. Все закричат, фюрер, приказывай, мы исполним. И ты туда же, словно баран. И мы поневоле за тобой. А теперь вот умер мой Отти, и ни ты, и никакой фюрер на свете мне его не вернет».
Квангель слушал и не перечил. Спорщиком он никогда не был, к тому же чувствовал, что это просто выплеск боли. И едва ли не радовался, что жена сердится на него, что до поры до времени не дает воли горю. В ответ на все обвинения он лишь коротко сказал: «Надо сообщить Трудель». Трудель была подружкой Отти, почти невестой, и уже часто называла его родителей мама и папа. Вечерами она часто забегала к ним поболтать. И теперь, в отсутствие Отти, тоже. Днем она работала на фабрике форменного обмундирования. Упоминание «Трудель» придала мыслям Анны Квангель другое направление. Бросив взгляд на блестящий маятник стенных часов, она спросила. «До смены успеешь?»
«Смена сегодня с часу до 11:00», — ответил он.
«Успею».
«Хорошо.
Тогда иди, но скажи ей только, чтобы зашла, а про Отти молчи.
Я сама с ней поговорю. К 12 сделаю тебе обед».
«Ладно, пойду передам, чтобы вечером заглянула», — сказал он, но не ушёл. Стоял, глядя в её изжелто-бледное, больное лицо. Она уже не прятала глаз, и минуту-другую оба смотрели друг на друга. Двое людей, прожившие вместе без малого 30 лет, в полном согласии. Он молчаливый и сдержанный, она привносящая в дом чуточку жизни. Но сейчас, сколько ни смотрели они друг на друга, сказать им было нечего. И в конце концов он кивнул и ушёл. Она услышала, как стукнула входная дверь, и едва только поняла, что муж вправду ушёл, снова повернулась к швейной машинке и собрала обрывки рокового письма. Попыталась сложить их по порядку, но очень скоро поняла, что получается слишком медленно. Сейчас первым делом надо обед готовить. Она аккуратно сложила обрывки в конверт и сунула его в сборник псалмов. После полудня, когда Отто уйдёт на работу, у неё будет время разобрать обрывки и склеить письмо. Конечно, там сплошь глупое, подлое враньё, ну и пусть, всё равно это последняя весточка об Отте. Всё равно она сохранит её и покажет Трудель. Может, тогда придут слёзы. А пока что в сердце лишь палящий огонь. А как бы хорошо было выплакаться. Она сердито тряхнула головой и пошла на кухню к плите.